Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит четвертая часть этого рассказа.
А может, у вас все к старости становятся такими, как дед Вася? Нет. Очень много из Библии мне объясняли старики, и я восхищаюсь ими. Не знаю, правильно ли живет Василий Ефремович, ведь я знаком с ним всего несколько дней, но уверен, что люди, которые любят Бога и искренне стараются жить по Библии, всегда будут счастливы. А рядом с таким человеком и другим хорошо. Будь оно так. Но, к сожалению, зло не дает покоя никому, и верующих оно тоже пытается поработить. Но я благодарю Бога, что Он так силен. Я еще не видел, чтобы грех не догнал того, кто его совершает. Единственный способ избежать этого – покаяться и попросить Бога о защите. Если Василий Ефремович поступает неправильно, зато и страдает. А если кто-то из нас будет повторять его ошибки, тоже станет страдать. Каждый отвечает за себя. Удивленный этим неожиданным разговором, Марк решил подождать возвращения брата по вере. Конечно, он и раньше замечал, что Василий Ефремович слишком категоричен в толковании многих мест из Библии. Но радость от встречи затмевала все. А теперь Марк впервые задумался, правильно ли поступает Василий Ефремович. Вернулся тот через 10 дней, худой, как скелет, с синяками под глазами, едва держащийся на ногах. Марк забыл обо всех вопросах, которые собирался задать, и просто как мог ухаживал за страдальцем, слушая его рассказы о том, чего сам еще и не испытал. Карцер не отапливался. Это было помещение 2 на 2 метра, где не на что сесть, не то что прилечь. На полу вода, вместо потолка – решетка. 10 суток провел там Василий Ефремович. Самый большой срок, какой он получал за все годы. Марк не смог ничем помочь. Весь день старик пролежал с сильнейшим жаром, а следующей ночью попал в санчасть. Через неделю после выздоровления Василия Ефремовича начальство осознало, что совершило большую ошибку, поселив этих двоих вместе. Они могли поддерживать друг друга, и сломить их оказалось еще труднее. Марка снова отправили в другой лагерь. Этапом он попал в глухую тайгу. Условия в недавно построенном лагере были ужасными. Зимой бараки почти не отапливались. В стенах зияли щели. Зэки затыкали их чем попало, но спали все равно в бушлатах. Работали на лесоповале. После отбоя в изнеможении падали на нары. Даже разговаривать не хотелось. Марк каждую минуту молился о милости Божьей. Ему нестерпимо хотелось увидеть дочь, родившуюся в его отсутствие. «Сейчас ей уже 6-й год», — считал он. а Андрею 10. 11 идет. В дни рождения детей Марк молился о них по-особенному, вознося молитвы к тому, кто ведает судьбами людскими. Он считал дни, месяцы и годы в надежде увидеть своих малышей. Марк верил, что его ждут. И эта вера согревала душу нежностью обоюдной любви. Последний лагерь оказался беспрерывным кошмаром. Больше 3 лет здесь не выживали. Одних переводили в другие лагеря, других вывозили на просеку, как выражались зэки, избегая называть это место кладбищем. При поступлении начальник лагеря поклялся Марку, что тот не уйдет живым. Марк понимал, что этот человек с легкостью выполнит обещание, если только Бог не помешает. Шел 3-й год пребывания здесь Марка, когда в лагерь прибыла комиссия. Обычно зэки боялись инспекции, так что весть разлетелась с быстротой молнии. Марк был уже на лесосеке, когда последний отряд, пришедший на работу, сообщил новость. Сердце у Марка сжалось. Кто знает, что будет? А ведь его срок уже подходит к концу. Вдруг начальник лагеря выполнит обещание, и срок опять добавят. Работая, Марк молился о защите и милости. Он был благодарен Богу за все, что пережил, понял и увидел. Но сейчас чувствовал себя истощенным и изнемогшим. Ему казалось, что большего уже не выдержать. В лагерь вернулись, как всегда, уже в сумерках. Шли медленно, едва передвигая ноги. Конвоиры спокойно двигались по бокам колонны. Трудно было представить, чтобы кто-то из заключенных попытался бежать. Кто после целого дня непосильной работы пробежит хоть несколько шагов по глубокому снегу? Они и по проторенной тропе едва ноги переставляют. Да и до ближайшего жилья десятки километров. В бараке Марк привычно рухнул на нары. Он уже не думал ни о какой комиссии, ему было все равно. Хотелось хоть на минуту закрыть глаза и уснуть. Но не успел он этого сделать, как подошел конвоир. 956-й, на выход! Почти не понимая, что происходит, Марк привычно встал. Конвоир повел его к зданию администрации. «Неужели все-таки добавят?» Устало подумал Марк. Но даже на отчаяние не было сил. Марка вели в ярко освещенную комнату. 956-й. Вы заключенный Савельев? Давно никто из начальства не называл его фамилии. Да. Не да, а так точно. Так точно. Марк не в состоянии был даже удивиться, что с него требуют ответа по-солдатски. Вы свободны. Я? Вы были свободны еще 2 месяца назад. Как это может быть? Ваши документы были получены начальником лагеря 2 месяца назад. Почему приказ не был выполнен, мы будем разбираться. Получите проездной паек, справку и документы. Спасибо, товарищ начальник. К сожалению, мы не можем оставить вас на ночь в лагере. Утром приезжает генерал. Но я не смогу добраться до станции. Уже темно. Мы будем ночевать в поселке. Подбросим до станции на машине. Спасибо большое. Ваши вещи в соседней комнате. Через 20 минут выезжаем. Везучие вы. На нашей машине еще ни один заключенный не ездил. Впрочем, вы уже не заключенные. Ночным поездом Марк уже ехал в родные края. Он знал, что после ареста у Саши отняли их комнату, выделив взамен каморку на окраине. Жена врага народа и тому должна была радоваться, что на улицу не выкинули. Почтовый адрес Марк знал, но сообщить заранее о своем приезде никак не мог и понятия не имел, куда идти. Он не так хорошо знал родной город, чтобы соотнести адрес с известными улицами. «Ничего, зайду к родителям, они-то знают», – успокаивал он себя. Попутчики отнеслись к нему на удивление сочувственно, хотя Марк и старался не заводить ни с кем разговоров, понимая, что всякий, кто общается с ним, может навлечь на себя беду. Паровоз натруженно пыхтел, таща вереницу вагонов. И с каждым метром Марк приближался к дому, к семье. Пришлось делать пересадки, ютиться на жестких полках, а от Москвы до Ленинграда и вообще стоять в узком коридорчике, лишь несколько раз ненадолго присев за все время пути. Набралось столько пассажиров, что они едва вмещались в вагоне. В обросшем, исхудавшем мужчине в сером ватнике нетрудно было узнать бывшего заключенного. Марка несколько раз просили посторониться и уступить место пассажирам поприличнее. Хотя билет он получил в плацкартный вагон, Марк не мог, да и не хотел доказывать свое право на спальное место. Власть уже достаточно наглядно показала, что в этой стране у Марка нет прав, одни обязанности. За окном побежали пригороды Ленинграда. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Марк жадно ловил взглядом знакомые строения, улицы любимого города. Хотелось выскочить из вагона и мчаться быстрее поезда, который словно никогда не прибудет на станцию. Но вот и перрон. Выйдя с вокзала, Марк направился к дому родителей, живших неподалеку. Он понимал, что появление вчерашнего зэка может обернуться для них неприятностями. Но у него не осталось ни копейки, и пришлось рискнуть. Дверь открыла мама. Несколько секунд она разглядывала обросшего незнакомого мужчину в сером ватнике. Потом ахнула. «Марк! Сынок!» И бросилась на шею. Марк целовал волосы матери. Как много стало седых! И сколько же из-за него! «Надя, кто там?» донеслось из комнаты. «Марк приехал! Входи, сынок, входи же! Что ты у порога стоишь?» В дверях показался отец. Он тоже сильно постарел и стал как-то ниже ростом. Марк рванулся навстречу. Тот рывком прижал сына к груди и прильнул к его плечу, скрывая невольные слезы. Родители старались, каждый по-своему, угодить сыну. Но Марк спросил: «Папа, как сейчас добраться к моим? А то скоро транспорт закончит ходить». Не переживай, сынок, успеешь. Умойся, приведи себя в порядок, потом поедешь. Я мигом приготовлю все. А то как ты явишься в таком виде к Саше? Затараторила мать. Она меня и такого примет. Не сомневаюсь. И где ты только нашел такую жену? За все это время, как бы трудно ни было, ни разу не пожаловалась. Я бы, наверное, всех и все прокляла, привидясь такое испытать. Она ведь даже шитьем долго не могла зарабатывать. На работу не берут. А частным образом люди тоже не обращаются. Страшно. Так и бедствовала. Мы, как могли, помогали. Но всего не предусмотреть. Да и часто навещать тоже боязно. Почему же она мне ничего не писала? У тебя своих бед хватало. Вот и не хотела беспокоить. Я поеду, мама. Я все приготовила. Приведи себя в порядок, побрейся. А то и не узнает, как я. Мама грустно улыбнулась. Как тяжело было видеть исхудавшего больного сына. Она с трудом удерживалась, чтобы не заплакать. Марк принял ванну, переоделся во все, что приготовил отец. Тем временем мама накрыла стол. «Поешь, пока обсыхаешь, а то на улице мороз. К вечеру еще больше похолодало. Возьми-ка ты вот это». Все-таки теплее, чем твоя фуфайка. Отец принес из прихожей большой тулуп. Спасибо, папа. Я в своей телогрейке поеду. Тебе же завтра на работу. Да ничего, я как-нибудь. Нет, пап, мой ватник очень теплый. Не волнуйся, я в Сибири в нем жил. Все эти хлопоты смущали Марка. За 7 лет он слишком отвык, чтобы кто-то о нем заботился. Но как же приятно было окунуться в забытую домашнюю атмосферу. Словно в детстве, когда в зимнюю стужу он заворачивался в теплое старенькое одеяло из верблюжьей шерсти. Но душа его рвалась к жене и детям. Какие они! Когда Марк видел Андрюшу в последний раз, ему было только 5, а сейчас уже 12. Лизочку он вообще не видел, а ей уже исполнилось 6. И как только Саша в одиночку перенесла все трудности Лизочкиного младенчества. Марк прекрасно помнил, как трудно было дождаться, когда маленький Андрюша наконец уснет. Больше года они с Сашей не могли выспаться. Интересно, Лиза такая же беспокойная уродилась? Тогда на фоне этой бесконечной усталости всякая мелкая трудность вырастала, казалось, до вселенских масштабов. А тут одна и с 2 детьми, и каждый день нужно придумать, чем накормить их и что кушать самой. Видя нетерпение Марка, родители не стали его задерживать. Обсохнув и переодевшись, он собрался уходить. Мама забрала в стирку вещи, в которых он приехал. Слишком тяжелый дух исходил от них. Лагерь порождает свой непередаваемый запах, надолго въевшийся во все, что побывало там. Уже стемнело. Саша уложила детей. Андрей немного повозмущался, мол, он уже большой, а потому имеет право ложиться позже Лизы. Но уснул быстрее сестры. Привычно подоткнув одеяло, Саша остановила взгляд на лице дочери. Как она похожа на Марка! Словно нося ее под сердцем и тоскуя по мужу, Саша мысленно рисовала каждую черточку любимого лица. Каждый вечер малышка молится о папе, которого никогда не видела. и увидит ли когда-нибудь. Иногда этот предательский вопрос подкрадывался в сознание, заставляя сердце сжиматься. Но уже в следующий момент Саша решительно прогоняла его. «Нет, Марк жив! Письма, пусть и очень-очень редкие, все же доходят. И это главное. Во многих семьях родственники вообще не знают о судьбе своих. И то не отчаиваются, ждут. К ней Бог даже более милостив». Саша тихонько присела к швейной машинке. Слава Богу, сейчас у нее есть работа, а значит и пропитание. А времени, когда все обходили ее стороной, будто прокаженную, не хотелось и вспоминать. Конечно, и сейчас немногие решаются общаться с ней. Но главное, заказы на шитье есть. Даже не всегда удается со всеми быстро справиться. А это самое важное. Прежде чем приняться за работу, Саша взяла в руки потертый томик Священного Писания. Как долго и трудно она искала его, когда чекисты изъяли их семейную Библию. Прочтя несколько стихов, Саша принялась сметывать полочки кофты, размышляя о прочитанном и наслаждаясь общением с Богом. Время летело незаметно. Работа спорилась. Дневные заботы и тревоги улетали прочь. Это было ее любимое время суток. Размышляя о Слове Божьем, она преклоняла колени, когда Дух Божий побуждал ее к этому. Здесь она каждую ночь приносила себя и свою семью к ногам того, кого полюбила больше всего в жизни. Рабочий столик стал для нее подобием алтаря. Давным-давно она позволяла себе мечтать, что в ночной тиши вдруг раздастся стук, и на пороге возникнет муж. Но с годами научилась не ждать чуда, а радоваться тому, что имеет, и верить. Любящий Бог когда-нибудь все же сделает ей этот подарок, и она увидит мужа. Неважно, где, как, когда, но увидит. Осторожный стук в дверь прозвучал среди ночной тишины, словно удар грома. Саша вздрогнула. Он? Или опять НКВД? А может, кто из соседей? Но в такой поздний час... Она привычным движением закрыла Библию и быстро спрятала книгу в тайник. Больше она с Писанием ни за что не расстанется. Затем осторожно подошла к двери и, приглушенно, чтобы не разбудить детей, спросила. «Кто там?» «Это я». Еще не веря ушам, Саша рывком распахнула дверь. На площадке действительно стоял Марк. Горло сдавил спазм. Она не могла произнести ни слова. Марк осторожно взял ее лицо в ладони. Затем порывисто прижал к себе. И тут из Сашиных глаз хлынули слезы. Уже несколько лет она не плакала. Внутренне сжалась в кулак. Даже самой казалось, будто она всегда спокойна. И лишь теперь ощутила, каких усилий ей это стоило. Мгновение встречи словно спустило натянутую внутри пружину. Все семилетнее напряжение прорвалось слезами, которые все лились и лились, и она никак не могла их остановить. Марк целовал ее, пытаясь утешать. Но Саша только смеялась сквозь слезы. «Дай поплакать! Я так давно не плакала!» «Я тоже!» Со слезами на глазах отвечал Марк. Он осмотрел их новое пристанище. Совсем не похожее, конечно, на прежнюю просторную комнату. Однако и эту подвальную, зато отделанную квартирку Саша сумела сделать уютной. Дальняя комната была почти на 20 сантиметров ниже первой, проходной. Окна выходили в приямки, но кухня оказалась достаточно большой. Саша все еще не могла поверить в счастье, так неожиданно обрушившееся на нее. Время от времени она прикасалась к руке Марка, словно проверяя, не привиделось ли ей возвращение мужа. Марк осторожно заглянул в спальню и долго, безмолвно стоял у кроваток, рассматривая такие незнакомые лица детей. Затем перевел взгляд на Сашу. Куда исчезла его девочка? Такая нежная и всегда словно чуть растерянная. На него смотрели до боли знакомые глаза в окружении пушистых ресниц. Но это были глаза много пережившей женщины, в глубине которых притаилась привычная боль, а от уголков разбегались мелкие морщинки. И все же они были по-прежнему прекрасны, и если не считать боли, неизгладимой, как шрам. Но жизнь свою Марк не выбирал и был благодарен Творцу, сохранившему каждого из них. Даже крошка Лиза, прикосновение которой Марк знал только через стенку живота матери, теперь едва умещалась в детской кроватке. Беззвучно ступая, оба вышли из комнаты и в кухне склонили колени со слезами, благодаря Бога за встречу, за охрану и за все трудности, закалившие их характеры. Первые два дня Марк старался помогать Саше, возился с детьми, сходил в милицию, чтобы зарегистрироваться. Но на третий уже не смог встать. Он тяжело заболел и больше месяца провел в больнице. Было тяжко сознавать, что вместо помощи он принес семье новые трудности. Но дети и жена с радостью пеклись о нем, и эта забота быстро сблизила сына и дочь с отцом. Несмотря на слабость, через неделю после выписки Марк отправился на поиски работы. Для врага народа, который, выйдя из мест заключения, оставался под пристальным наблюдением НКВД, это было совсем непросто. Однако, если не устроиться на работу в течение месяца, те же вездесущие органы могли обвинить в тунеядстве и осудить по новой статье. К счастью, недели через две повезло. Марка взяли в заводскую столярную мастерскую, именуемую вспомогательным цехом. Семья снова зажила относительно спокойно, размеренно, и Марк постепенно стал приходить в себя. Товарищи по работе старались не слишком нагружать его, понимая, что вчерашний зэк еще слишком слаб для полноценного труда. В церкви Марк первое время был прихожанином. Церковь уже один раз опечатывали, затем вновь открыли. Верующие постоянно пребывали в тревожном ожидании беды. На кафедру могли всходить лишь те, кому не запрещали власти, или старики, которых считали безопасными, то есть не способными ничему научить прихожан. Многие братья и сестры вообще перестали ходить в церковь, иные начали собираться по домам, хотя это было даже опаснее, чем открыто посещать церковь. Их могли обвинить в участии в незаконном собрании, осудить и отправить туда, откуда возвращались далеко не все. Тяжелое время для церкви, для страны, стоявшей на пороге войны. Но в маленькой квартирке на ленинградской окраине царил мир и долгожданное счастье. Андрюшка так радовался папиному возвращению, что старался во всем ему подражать. Он ходил, как папа. Отцовским жестом брал шапку, а то вдруг повторял фразы Марка. «Ты хотела что-то сказать, родная?» — спросил он однажды маму. Отец с матерью от души смеялись. Андрюшка же обижался. Папа был его героем и примером для подражания. Первое время Лизочка осторожничала, но уже через день не отходила от отца ни на шаг. И порой даже ссорилась с братом, кто будет держать папу за руку на вечерней прогулке. И хотя прогулки эти были нечасты, Саше каждый раз приходилось уступать одному из детей свое законное место рядом с Марком. Несмотря на все это, сердце Марка болело за церковь. Он понимал, что, взойдя на кафедру, подвергнет семью новым испытаниям. И все равно со временем решился поговорить об этом с Сашей, которая тоже переживала о церкви. И если кто-нибудь не возьмет на себя риск произносить с кафедры Слово Божье, не ободрит народ Божий, церковь потеряет свое предназначение. Оставалось единственное утешение. Многие верующие задерживались после собрания, чтобы обменяться новостями. Причем всякий раз эти частные вроде бы разговоры превращались в спонтанные разборы Слова Божьего. Но даже за это старого пресвитера вызывали к уполномоченному по делам религии, который кричал и угрожал расправой. Всякий раз старичок-пресвитер отвечал, что после служения не было намечено никаких мероприятий. С тех пор, как начались разборы слова после собрания, многие, ранее посещавшие церковь лишь по праздникам, стали ходить каждое воскресенье. В эти трудные времена люди еще больше тянулись к Богу и Его Слову. И вместо ожидаемой потери интереса к религии, власть обнаружила, что в церкви появляется все больше и больше народу. Однажды Марк подошел к пресвитеру. «Я хотел бы с кафедры поделиться тем, что Бог открывает мне в Библии». «Ты понимаешь, что нас обоих могут посадить?» «Уже сидел, но совесть не дает мне покоя. Слишком много новых людей приходят в церковь, и далеко не все получают ответы на свои вопросы. Я слышал это уже не раз на обсуждениях после собрания». «Ну, так и отвечай на эти вопросы после собрания. Тоже, конечно, риск, но все же не такой». «Понимаете, многие не могут задать тех вопросов, которые их волнуют. Кто из-за страха, кто от стеснения. Ты должен решить сам. Что до меня, я рискнуть согласен». После первой проповеди Марка пресвитера никто не потревожил. Но в следующее воскресенье, сразу после собрания, вызвали самого Марка. Младший лейтенант кричал, угрожал расправиться, если еще раз узнает, что тот выступал с речами. «Распустились! Поняли, что вам слабинку дали? Страна на пороге войны! Правительству не до вас! 37-м ты бы не сидел здесь, а уже шагал бы в Сибирь по этапу. Марк молчал. Он знал, что каждое слово может быть использовано против него. Вволю накричавшись и поугрожав, лейтенант объявил, что Марк может идти домой, и настоятельно посоветовал проявить благоразумие и не всходить больше на кафедру. Домой Марк и отправился, готовиться к следующей проповеди. Прошло одно воскресенье, затем еще. Больше Марка не вызывали. Старичок-пресвитер удивлялся. А Марк мог ответить только одно. «Значит, что-то тревожит их намного больше. Если Бог открывает двери, никто не сможет их закрыть. Он дал им другие заботы. Мы не знаем, на долгое ли время, но должны использовать отпущенное, чтобы говорить людям о Боге. Для семьи Савельевых время летело незаметно. Ничто так не ускоряет бега времени, как ощущение счастья, особенно того, которое вопреки всем трудностям. Марк делал для семьи и церкви все, что мог. И хотя здоровье было подорвано, он сохранил умение радоваться и доверять Богу, неизменно оставаясь оптимистом. Несмотря на все запреты, Саша проводила по домам занятия с детьми, понимая, как важно в детстве узнать Бога и научиться общению с Ним. Крепость постройки зависит от фундамента. Жизнь человека – от основания, на котором он ее строит. И Саша всеми силами старалась привить детям любовь к Богу, к Библии, чтобы они, повзрослев, могли выбрать истину. И в мире лжи она отыскала тропинку света и правды и старалась предостеречь детей от будущих ошибок. Конечно, Саша понимала, что не может полностью уберечь ни собственных детей, ни тех, с кем проводила занятия. Однако не жалела ни времени, ни сил, чтобы заложить в их сознание систему ориентиров, по которым они впоследствии могли бы узнавать путь к счастью. Правда, то и дело сердце сжималось от опасности попасть в НКВД, ведь по закону верующим было запрещено воспитывать в христианском духе даже собственных детей. Несмотря на все молитвы и просьбы к Богу, чтобы Он даровал мужество, боязнь эта продолжала жить в глубине души. Но Саша старалась преодолевать страх с помощью веры и продолжала проводить детские занятия. Бог не говорил, что страдания минуют христиан, но Он обещал, что даст силы их перенести. И Саша верила Ему. Она знала, что если придется страдать, Бог даст ей необходимые силы и мужество. А страх – лишь дополнительное напоминание о зависимости от Бога. Шел 1941 год. В Европе бушевала Вторая мировая война. Каждый мыслящий человек понимал, что и Советский Союз она не обойдет стороной. Семья Савельевых утешалась мыслью, что тех, кто сидел в тюрьме, обычно на фронт не посылают. Да и Ленинград расположен довольно далеко от границы с Германией. Может, и не коснется их война, даже если мирный договор между Гитлером и Сталином будет нарушен. Когда же немецкие войска, воспользовавшись неготовностью СССР к войне, приняли стремительно продвигаться вглубь страны, иллюзия развеялась. Началась всеобщая мобилизация. Многие организации были закрыты. На дверях все чаще появлялись надписи: «Все ушли на фронт». Марка пока не призывали. Но НКВД все еще работал, в чем Саша с Марком вскоре убедились. Кто-то из соседей донес, что в доме Савельевых проходят детские собрания, и на одно из них ворвались чекисты. Сашу, которая была уже на 5-м месяце беременности, грубо бросили в воронок. Тут же арестовали и Марка. Детей тоже погрузили в машину и увезли в милицию. «Баптисты не имеют права воспитывать детей!» — бросил чекист матери одного из мальчиков, бросившийся было к своему малышу. Случившееся потрясло всех. Больше года назад, договариваясь собирать детей на занятия, верующие решили проводить их по разным домам, всякий раз объясняя собрание детским праздником. Но мало-помалу утратили бдительность и уже более 2 месяцев собирались в одном доме. Этой оплошностью и не преминули воспользоваться чекисты. К общему счастью, день этот совпал с днем рождения Андрюши. Был накрыт скромный стол, и занятие проходило с чаепитием, поэтому детей вскоре отпустили. Но Марка и Сашу держали больше недели, так что верующим пришлось забрать их детей к себе. Допросы длились часами. От осведомителей чекисты знали, что это собрание отнюдь не единственное. Однако нужны были доказательства. Несмотря на беременность, Сашу несколько раз избивали. На второй день следователя, проводившего допрос, поменяли. Вместо него пришел молодой человек с тонкими, мягкими, всегда влажными губами, напомнившими Саше непрерывно меняющую форму медузу. Улыбка у него была скользкая, садистская. Саша внутренне сжалась. Этот ни перед чем не остановится. Тело болело еще со вчерашнего допроса. Голова пылала. Ночью поднялась температура. Саша едва стояла на ногах. Чекист задал несколько вопросов. Саша молчала. Лгать она не могла, а сказать правду значило лишить свободы и себя, и Марка, и старого пресвитера, а Андрея с Лизой оставить без родителей. Неожиданно следователь вежливо предложил сесть, даже придвинул стул. Саша тяжело опустилась, но чекист ловким движением вырвал из-под нее стул, и женщина рухнула на пол. И тут началось такое, чего не могло присниться даже в кошмарном сне. С той же скользкой улыбочкой следователь принялся избивать ее ногами, метя в живот. Как могла, Саша пыталась прикрыть его руками и коленями, но чекист был слишком ловок. С перерывами избиение продолжалось около получаса и сопровождалось одними и теми же вопросами. Кто проводил детские и молодежные собрания? С кем? Где? Когда? Дважды Саша теряла сознание. Следователь снова приводил ее в чувство, обливая водой из графина, и допрос продолжался. Саша ясно ощутила, что тело и душу сейчас связывает самая тонкая ниточка. И тут она поняла, что смотрит в глаза своему детскому страху. Когда-то одна мудрая пожилая женщина сказала Саше, что любой страх теряет над человеком силу, если набраться мужества и посмотреть ему в глаза. Тогда Саша не поняла ее. Но теперь... Всю жизнь она панически боялась чекистов, боли, насильственной смерти. И сейчас все эти страхи воплотились, но, воплотившись, потеряли силу. То, чего боялась Саша всю жизнь, неожиданно утратило пугающую оболочку и оказалось тяжелым, но не страшным. Дьявол всю жизнь обманывал ее, держа в страхе. Саша поняла, что отныне имеет незримую власть над своим мучителем. И он тоже это понял. И бесился от сознания собственного бессилия перед этой слабой, хрупкой женщиной. Придя в себя в последний раз, Саша открыла глаза. И вдруг сквозь зарешоченное окно увидела синее-синее небо. Душу наполнило чувство неземного покоя. В сознании прозвучали слова: «Не бойтесь убивающих тело». «Я уже не боюсь, Господи!» — прошептала она. Чекист услышал эти слова, увидел светлую улыбку на устах своей жертвы и взревел, словно пойманный зверь. Быстро вошел конвоир. «Увести!» Ночью Саша попала в санчасть. Ребенка она потеряла. 4 дня ее продержали в тюремной больнице, после чего чекисты, словно насытясь чужим страданием, отпустили Сашу. Дома сестры по вере окружили ее заботой. Марк вернулся 3 дня позже, такой же избитый. Но и от него чекисты не добились желаемого. Зная умение органов фабриковать обвинения, он удивлялся, что снова не оказался в лагере. Причина этого стала ясна через 2 месяца. Война требовала все новых жертв. Немцы быстро наступали. Не желая признавать неготовной страны к войне, вождь народов принял гениальное, на его взгляд, решение. Началось формирование штрафных батальонов из заключенных и бывших заключенных, которым предоставлялась привилегия ценой собственной крови или жизни искупить мифическую вину перед Родиной. За каждым штрафным батальоном следовал отряд войск НКВД. Если солдаты такого батальона отступали, их расстреливали свои. Там, куда посылали штрафников, рождались легенды. Им ведь было все равно, где встретить смерть. Наступая, они рисковали погибнуть. Отступая, были бы убиты наверняка. Выбор прост. О штрафбатах мало говорят и пишут. Зато слава о мужестве советских солдат в Великой Отечественной войне жива и до ныне. Марка призвали в армию. Только в военкомате он узнал, что его отправляют на фронт. Марка погрузили в переполненный вагон с заключенными. По дороге еще добавили зэков из лагеря, расположенного неподалеку от Ленинграда. Все время Марк молился, прося Бога избавить его от страшного выбора – убивать или быть убитым. Он помнил, что в свое время принял присягу, но убивать не мог. Марк сказал конвоиру, что срочную служил в санчасти и теперь тоже может быть санитаром. Но тот лишь рассмеялся в ответ. Марк почувствовал неладное. Почему вагон наполнен зэками? Почему их везут на фронт, но как заключенных? Все это казалось очень тревожным, особенно после недоброго смеха солдата. На одной из станций его вывели из вагона и припроводили в маленькую комнатку. Сидевший там офицер окинул Марка внимательным взглядом. «Ты служил в армии?» «Так точно. А давал присягу? Немного замявшись, Марк вынужден был признаться.
Так точно.
Но сидел в лагере.
По ложному обвинению.
Все так говорят, отмахнулся офицер. Мне доложили, ты человек выдержанный.
Не знаю,
пробормотал Марк, не понимая, к чему клонит собеседник.
Может, и так.
Хочу сделать тебе предложение. В нашей роте погибли двое саперов. А саперы нам очень нужны. В этом вагоне ты единственный, кто не из зоны. Не буду спрашивать, почему, но ты, возможно, не знаешь, что из вас будут формировать штрафную роту.
У Марка перехватило дыхание.
Значит, у меня нет выбора? Спросил он, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее.
Выбор есть всегда, но мое предложение – лучший вариант для тебя.
Согласен. Марк откровенно обрадовался, и офицер его понял. Марка сняли с поезда и отправили в роту, временно расквартированную на станции. Отсюда он смог отправить короткое письмо Саше, а потом его отправили на краткосрочные курсы. При выпуске инструктор коротко сказал: «Вы знаете, сколько раз ошибается сапер? Враг придумывает все новые и новые устройства, и мы не можем объяснить вам всего. Вы должны научиться полагаться на свои знания, сообразительность и на удачу, наверное». Через 3 месяца после мобилизации Марк оказался на фронте. Немало пришлось ему пережить, много смертей и боли увидеть. Вскоре он прославился в роте своим бесстрашием. Добровольно вызвался выполнять самые опасные задания по разминированию. А вот минировать поля не соглашался никогда. Поначалу командир угрожал, что за неповиновение отправят его в штрафную роту, но потом решил, что этого солдата лучше использовать по назначению. «Меня Бог хранит», — говорил Марк. «Но даже если и погибну, знаю, куда иду». Однако он всегда возвращался.
«Заговоренный ты!» — удивлялись товарищи.
И для многих это было самой лучшей проповедью. Однажды в роту прибыло пополнение, и один из новичков, тихий и стеснительно невысокий крепыш с украинской фамилией Романенко, привлек внимание Марка. Он был замкнут, немногословен и всегда напряжен, словно постоянно опасался чего-то. Марк попытался сблизиться с ним, однако новичок не проявлял ни малейшего встречного интереса. Он был вежлив, но и только. Впрочем, Марк знал, что на передовой встречаются солдаты, избегающие слишком близкой дружбы, поскольку жизнь многих здесь очень коротка. Таким образом, они пытаются оградить себя от боли, возможной потери. И вдруг, некоторое время спустя, тот сам подошел к Марку.
«Слышал, ты человек верующий?»
«Да, Петя».
«И тебя не отправили в штрафбат?»
«Собирались. Но, как видишь, я здесь».
«Я тоже верующий».
Петр как-то странно сжался, произнося эти слова.
«А почему так боишься? Что об этом кто-то узнает?»
«Мне сказали, что верующие считаются ненадежными, и в армии таким место только в штрафбате».
«Но ты же из танковой дивизии к нам пришел».
«Тогда я еще был неверующим, а потом познакомился с верующим человеком и вскоре покаялся.
После этого убивать больше не мог. Ну и сам жить хотел. Молился об этом до самого дня отправки нашей дивизии на фронт. И в последний день перед отправкой к нам приехал офицер и предложил добровольцам идти в саперы. Понял, что это мой шанс. И вот я здесь.
Вы прослушали четвертую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!